В развитых странах самыми несчастными бывают люди в 47 лет и 2 месяца, а в развивающихся в 48 лет и 2 месяца. Такое вот четкое определение. А причем подобная тенденция не зависит от пола, образования, семейного положения и социального статуса. Значит, в работе были проанализированы данные почти 500 000 человек из 132 стран. Использовал профессор около 15 критериев от отчаяния и одиночества до стресса и недосыпа. Большинство людей к 50 годам чувствуют себя на дне кривой счастья, как это называется.
Но мне кажется, что здесь все в принципе понятно. Понятно, почему именно этот возраст. Ну, ясно, что, конечно, от века к веку возраст взросления в принципе меняется, и он все больше отодвигается в сторону старости, да, если вспомнить хотя бы старика со старухой, которые жили 30 лет и 3 года у самого Синего моря, прибавим к этому 16 лет, средний возраст женитьбы и замужества в царской России, и получаем, что людям, вообще говоря, всего лишь 49 лет.
Ты имеешь в виду...
Старик со старухой. Это сказка о золотой рыбке, да?
Там много таких примеров.
Много, конечно.
В том числе. Знаешь, а как же еще одна фраза из классики, что в 40 лет жизнь только начинается?
Да, она, мне кажется, она не начинается, она переосмысливается. То, о чем мы говорили в прошлом часе, наступают какие-то другие... другая шкала оценки ценностей возникает у человека в этот момент, потому что, как пишут наши слушатели, вот, например, про 48-летие, да, писали, что до 48 лет действительно люди заняты тем, что создают себе вот эту самую подушку безопасности, вот этот самый материальный фундамент, и там просто некогда задумываться. Ты бежишь все время, ты зарабатываешь деньги, обеспечиваешь проживание, обеспечиваешь жилье, обеспечиваешь своих маленьких детей. Дети тебя очень структурируют тоже. Дети — это прекрасное вообще структурирование времени. Чудесно. Сегодня у него утренник, завтра он заболел, послезавтра там еще что-то произошло. И вот это вот в этом состоянии...
На все остальное же времени не остается. То есть, как бы, конечно, тебе нужно заниматься.
К 40 годам уже вот эта материальная часть сформирована, и человек начинает задумываться уже о духовных ценностях. Там действительно гораздо важнее.
К 40, к 48.
Ты же сказал про то, что жизнь только начинается. Да, что в 40 лет происходит.
Это я сказал. Это герои.
Ты напомнил.
Да.
Вот, мне кажется, что в 40 лет люди начинают понимать действительно, что такое любовь. И чем она отличается от эротического влечения, да, например. Что такое какие-то привязанности. Почему важно просто посидеть где-нибудь в парке там, с книжкой, и в чем удовольствие. Ну и так далее. То есть какие-то такие моменты приходят... осознание немножко другого. У человека появляется возможность остановиться. А вот в 48 лет, вот это действительно кризис.
Ну, потому что к 48 годам, как говорят, человек уже должен использовать большую часть своих возможностей для социального развития, для мобильности, то есть получить и хорошее образование, занимать какую-то должность, иметь семью, быть материально независимым, и если к этому возрасту воспользоваться всеми ресурсами не получилось, то, конечно, шансов, как правило, что получится в дальнейшем, практически нет. Поэтому происходит переоценка собственной жизни, которая мешает периодически чувствовать себя счастливым.
Это раз. Второй момент. К 48 годам, как правило, дети уже, если не вырастают вовсе и не уходят из семьи, то уже находятся в том возрасте, что вот-вот готовы из гнезда вылететь. Ну, уже старший подростковый возраст или уже 18 лет, вот такое что-то. А плюс к этому стареют родители. И о них тоже нужно заботиться. То есть и о детях, о взрослых детях нужно заботиться, и о престарелых родителях. Плюс у самого еще какие-то кризисы, там внутренние кризисы переосмысления, или, может быть, кризисы вот эти материальные, о чем ты говоришь, да? Нет больше перспективы роста. Если вдруг потерял работу, найти работу в этом возрасте очень трудно и так далее. И вот это все единомоментно падает, как такая бетонная плита на человека.
Ну, ты знаешь, конечно, все субъективно, очень субъективно, индивидуально. И, наверное, тут справедливо говорить, что каждый человек стремится к внутреннему ощущению счастья в любом возрасте. А к 48 годам, возможно, это ощущение счастья составляет гораздо больше факторов и критерий, чем это было еще
5 или там 10 лет назад. Именно поэтому в этом возрасте наступает кризис, то есть переосмысление ценностей. Ну, так ли это или нет, я думаю, мы сейчас у наших экспертов спросим. Все-таки они больше об этом знают, и о кризисном возрасте точно. Друзья, присоединяйтесь, пишите свои комментарии на WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92. И у меня, наверное, такой вопрос к вам. А что для вас внутреннее ощущение счастья? Что вы под этим воспринимаете и подразумеваете? Напишите, пожалуйста. А мы общаемся с экспертом, с экспертами даже. У нас сразу два эксперта на связи со студией. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра ФМБА Андрей Ильницкий. Андрей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Психолог, психотерапевт Анетта Орлова. Анетта, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, во-первых, наверное, сразу к вам обоим вопрос. Почему все-таки 48 лет? Почему не 40, не 50? Почему
даже не 45.
Да, почему именно в этот момент проявляется кризис? Все-таки было бы, наверное, логичнее, если бы были какие-то круглые даты. Анетта?
Ну, вы знаете, все-таки исследования проводят люди, которые, естественно, считают это определенным образом, и это было бы, наверное, как-то странно, если бы обязательно была бы круглая дата, потому что огромное количество людей берется и высчитывается их субъективные, да, субъективные ощущения и критерии, по которым они себя чувствуют, да, достаточно счастливыми, недостаточно счастливыми. 48 – это тот возраст, когда действительно получается, что большинство людей самые низкие показатели вот по самоощущению счастья. То есть это то чувство, которое как человек сам способен оценить свое состояние, удовлетворенность своей собственной жизнью.
А может ли он всегда объективно оценить свое состояние и понять, что для него является внутренним ощущением счастья?
Ну, конечно, да, объективно описать свое состояние человек может, потому что эмоции для того нам и даны, чтобы мы могли чувствовать, что нам подходит, что не подходит. Другой разговор, что мышление человека, его способ жизни, его восприятие фактов, событий, с которыми он сталкивается, его мышление может его сильно отделять от счастья. Вот этот момент возможен. Но ощущение субъективное, если человек так чувствует, то эмоции оправданы уже своим фактом существования.
Ну, а все-таки, ну, внутреннее ощущение счастья для каждого свое. Андрей Николаевич, как вы считаете, к 48 годам человек уже понимает, что он хочет от жизни? С этим связан кризис или еще с чем-то?
Или с тем, что понимал, что он хочет от жизни, не получил и понимает, что уже не получит?
Вы знаете, как доктор, я вас очень поругаю.
Так, давайте.
Потому что так совершенно нельзя говорить о возрасте счастья. Дело в том, что в каждом возрасте есть свои плюсы и свои минусы. И, в общем-то, вот то, что вы говорите, это и жизнь чистейшей воды, то есть дискриминация по возрасту. На самом деле, ну, это, вы знаете, тенденция мировая. Считается, что после 45 лет человек вот испытывает этот груз эйджизма, то есть дискриминации по возрасту. Ему говорят, ты уже старый, ты негоден для того-то, у тебя то-то плохо, это плохо. Это совершенно неправильно. И вот как раз сейчас мировое сообщество, во всяком случае наше, специалистов, которые занимаются проблемами возраста, занимается вот преодолением вот этого эйджизма. Поэтому я бы посмотрел на все это иначе. Все-таки в любом возрасте есть свой потенциал для счастья. И, кстати говоря, согласно психологическим исследованиям, вот пик счастья достигается как раз в старческом возрасте, после 80 лет. Представляете? То есть в подростковом возрасте и в старческом два пика.
Ну а почему, хорошо, вот вы говорите об эйджизме, который проявляется в 45 и, может быть, старшем, более старшем возрасте. Почему это происходит? Человек подходит к тому моменту, когда ему не хочется стареть, не хочется становиться старше и преодолевать какие-то трудности, препятствия, что-то еще? Почему так происходит?
Ну, вы знаете, это груз социальной конструкции. Все-таки вот гериатры, геронтологи к этому сходятся, потому что, ну, так принято считать в обществе, что вот как раз вы обо всем этом рассказали, что дети выросли и так далее, и на работу какую-то новую не берут, и как бы поздно переучиваться. Но на самом деле все это не так. Это вот те общественные стереотипы, которые нужно менять. Здесь дело не в человеке, здесь дело в грузе социальной конструкции.
Угу. А все-таки в чем чаще всего проявляется этот кризис? В чем он выражается? Это какие-то депрессивные, может быть, преддепрессивные состояния? Что в этот момент человек чувствует и что он делает вот в этот кризисный период?
Вы знаете, как доктор, я это наиболее часто наблюдаю все-таки среди женщин, потому что наступает, ну, менопауза, то есть это последняя менструация, после которой можно сказать, что биологический проект закончен, да, то есть женщина уже не может иметь своих собственных детей, а продолжительность жизни еще очень большая, то есть вот 51 год – это средний возраст наступления менопаузы в России, а потом женщина живет еще 25 лет. И вот в эти четверть века ей надо что-то делать. И вот как раз сейчас очень, это очень важная такая задача вот наша и врачебного сообщества, геронтологов, и социологов, и психологов, и разных специалистов все-таки сформировать вот этот вот, ну, как бы тренд. Что делать вот эти 25 лет?
Найти смысл.
Найти смысл, совершенно верно. То есть все-таки для того, чтобы человек видел смысл в любом возрасте, даже и в очень
каком. Да, ну вот мы это все произносим, это, конечно, все очень правильно. Но вот представьте такого человека конкретного, у которого вот кризис там 48 лет. Дети выросли, ушли, старенькие родители, за которыми нужно ухаживать, или родителей уже нет, к сожалению, человек один в чистом поле, а к нему приходит человек и говорит: слушай, ну надо найти смысл жизни. Ну вот давай, давай сейчас сядем, будем искать с тобой смысл жизни. Ну вот сама ситуация какая-то, она, ну, не жизнеспособна, на мой взгляд. Как найти смысл в жизни, если нету никакого смысла в жизни в данный конкретный момент у человека?
Ну почему его нет? Ну понимаете, это ведь задача не только вот одного интервью, вот такого 5-минутного. Это все-таки большая работа общества, работа культурологов, психологов, писателей, не знаю, общественных деятелей, в конце концов. То есть это очень большая работа всего общества. То есть, вы знаете, все-таки современный тренд – это быть вместе. Быть вместе, ведь смотрите, вот это ковидная инфекция. Вот когда был объявлен карантин, и все-таки основная его цель заключалась в том, чтобы люди были вместе для того, чтобы спасти других людей, ослабленных от этой инфекции. Понимаете? Так что я думаю, что вот эти принципы, ну, только в ракурсе поисков смысла жизни в другом возрасте нужно применить. Я думаю, что наше общество для этого обладает достаточным потенциалом. Но это тема для очень такого большого отдельного разговора.
Да, безусловно.
Это большая философия.
Конечно, да, экзистенциальные вопросы бытия. Аннет, а вы согласны вот с вашим коллегой, что все-таки по большей части у женщин возникает этот кризис к этому возрасту? Потому что мне-то казалось, что мужчины тоже преодолевают достаточно тяжелый момент.
Да, я немножко поправлю, я не врач, поэтому мы коллеги, доктор медицинских наук, да, говорю, поэтому я психолог и социолог, кандидат
психологических наук. Правильно, спасибо за уточнение.
Ага, вы знаете, я думаю, что все-таки важный момент – это установка человека. И эта установка, она формируется не в 48 лет, она формируется на протяжении всей жизни. И действительно, вот сегодня, так как мы все находимся в такой нарциссической культуре потребления, бешеного потребления, то все внимание постоянно направляется на то, что человек оценивает себя не по принципу тому, какой он, не по принципу каких-то глобальных смыслов, а по принципу того, что он имеет. И вот это постоянное накопление, фокусировка на материальных благах, она, если она становится невротичной, то как раз к 45, к 48, к 50 годам человек изнашивается от этой гонки, и он к тому же начинает понимать, что все равно, как бы ты ни старался, если в фокусе внимания все время исключительно материальный контекст жизни, то ты начинаешь слабеть. И вот здесь приходит на помощь другие ценности. А женщина, естественно, если женщина, один из ее основных смыслов жизни, биологически заложенных, это материнство, и она реализует эту программу, то она, естественно, начинает в чем-то уступать. Но она ведь не только женщина. Возникает момент, когда она же человек, и в ее внутренней потребности, кроме биологических задач, огромное количество других потребностей. И именно общество должно говорить, что это круто, если человек, выполнив свою функцию основную, может теперь приносить пользу обществу. В свое время мой педагог Сергей Тихонович Агарков, но не покойный доктор медицинских наук, врач-сексолог, сексопатолог, он очень грамотно сказал одну формулировку на всю свою жизнь, я это ее запомнила. Он сказал так: поверьте мне, в нашем обществе идет жуткое ограничение по возрасту для женщины. Но на самом деле женщина по-настоящему становится свободной и может стать счастливой тогда, когда она уже выполнила свою материнскую роль, вырастила детей, и у нее возникает время для того, чтобы реализовывать свой собственный потенциал уже без оглядки на других людей. Конечно, все равно отягощающие факторы, естественно, всегда есть. Родители приболели, с работой какие-то трудности. Но, вы знаете, вот сказали, найти смыслы. Вот находить смыслы порой бывает нелегко. Особенно, когда люди ждут, что им смыслы дадут. Их нужно уметь создавать. Вот если человек сидит и ждет, пока кто-то в 48 для него что-то сделает, ну, наверное,
все должны кругом становиться вдруг внезапно.
Ну, обычно не внезапно. Обычно человек так и живет в детстве с установкой, что ему должны дать. Но в 48 лет ему не так хотят давать много, потому что культура у нас такая, и это плохо. И он начинает теряться в этом огромном поле. Мне кажется, что сейчас время, когда очень много надо уделять внимания тому, чтобы менялись культурные стереотипы. И я считаю, что это самая главная мысль, да, которая вот, наверное, если будет меняться культурные стереотипы, человек в 60 лет будет себя чувствовать комфортно. Вот у меня мама в 65 лет пошла заниматься теннисом, изучать английский язык. Она пошла обучать новую профессию. Я ее прямо вот заставляла. А период 55-60 у нас действительно был депрессивный. Но близкие должны поддерживать. Близкие должны вот очень-очень быть рядом. И то, что сказал доктор, да, вместе быть. Вот это важно.
Ну, смотрите, по поводу того, что некоторым дают смысл. Я думаю, что это как раз тоже связано с даванием смысла и с осознанием того, что кроме каких-то определенных факторов, этих смыслов и нет. Вот большинство сходится, социологов в первую очередь, сходится во мнении, что удовлетворенность работой тесно связано с общей удовлетворенностью жизнью. А соцопросы это доказывают, потому что большинство респондентов говорят, что вам на вопрос, что не дает вам быть счастливым, отвечают: это неинтересная работа и низкий заработок. Согласны вы с этим или нет? Анет?
Я думаю, что, конечно, деятельность человека, она в себя вмещает все его проявления. И человек меняется в процессе деятельности, человек утверждает себя в процессе деятельности. И если у человека неинтересная работа, то и мотивация исключительно инструментальная, то есть он должен идти, потому что он должен заработать себе на кусок хлеба. А если еще это не очень хорошая зарплата, то это начинает человека очень угнетать. Но, если честно, я не думаю, что это проблема возраста. Вы знаете, я думаю, что просто это скорее проблема характера, потому что есть люди, которые в большей степени совершают действия, опираясь на свою тревожность, а есть, которые на интерес. Вот это постоянная такая борьба между двумя состояниями тревожности, потерять что-то, страха и интереса. Вот люди, у которых доминирует интерес, они на протяжении всей жизни стараются все-таки искать лучшее для себя. А люди, у которых сильно доминирует тревожность, то они все время пытаются удержать то, что есть, даже если это не очень нравится. А чем человек становится старше, тем ему на революции это вроде бы как уже сложнее, и он начинает острее чувствовать свою неудовлетворенность. Я думаю, что вообще это возраст прекрасный для того, чтобы передавать какие-то навыки, для того, чтобы осваивать что-то новое, и люди этого возраста могут быть крайне полезны для общества, но для этого должны меняться стереотипы.
Вот нам пишут наши слушатели, Елена в частности: есть ли смысл искать смысл жизни? А может быть, мне кажется, она пишет, смысл жизни вообще в поисках этого смысла. Может быть такое, что действительно поиски смысла заменяют собой смысл? Андрей Николаевич, как вы считаете?
Ой, ну, знаете, мне сложно сказать, я уж прям так не философ. Но я могу сказать только то, что человек должен быть востребован. Uh-huh. Вот вы знаете, если говорить о пожилых людях, то есть такое понятие крепкие пожилые, ну, которые действительно могут многое, и есть уязвимые. Что случится, там простуда, и у них уже серьезные заболевания обостряются. Так вот, оказывается, что если человека привлекать к каким-то работам, пусть даже бесплатным, пусть они будут волонтером, uh-huh. нет, но они чувствуют свою нужность, свою востребованность, они сразу же становятся более крепкими. Поэтому я думаю, что человек все-таки должен быть кому-то нужен.
Это безусловно. А вот такой еще вопрос. Вот мы начали наш разговор с Василием с того, что у нас вот этот возраст, ну, это даже не середина пути, да, это же все-таки больше 48 лет у нас. Вот возраст приближения к старости, он постепенно смещается, собственно, в сторону старости. То есть раньше 48 лет, это уже глубокие старики, но я имею в виду, там, допустим, 200 лет назад, да? А сейчас 48 лет, это, вообще говоря, вполне крепкие люди, которые могут реализовываться, если они найдут способы себя реализовать. Почему вот происходит вот это возрастное смещение, и как оно отражается в физиологии человека, человеческого тела?
Ну, вы знаете, это все благо цивилизации, потому что все-таки за 200 лет и стала лучше вода, и по-другому питание, пищу мы готовим по-другому, и другое жилище, и все-таки другая медицинская помощь. Смотрите, сколько нового появилось. И антибиотики, и вакцины, и так далее. Все это привело к тому, что действительно человек стал жить дольше и получил 20-30 лет к тому возрасту, который был 150-200 лет тому назад. Ну, а как смещается возраст, конечно, конечно, мы ведь сейчас и 70 лет не можем сказать, что уж это прямо такой возраст стариковский, да? Поэтому здесь это все благо цивилизации. Но я должен сказать, что в биологическом возрасте, то есть такое понятие паспортный возраст, ну, сколько лет, сколько нам в паспорте, и биологический возраст, сколько лет на самом деле. Так вот, этому биологическому возрасту, который часто опережает, вот ему сейчас уделяется большое внимание. И существуют специальные методы, в том числе молекулярные, которые позволяют определить, сколько же лет человеку на самом деле. И вот считается, что биологический возраст является, ну, вот таким краеугольным камнем профилактики.
И это индивидуально, есть... да?
Это индивидуально, то есть это зависит, вот, скажем, курит человек или нет, что он кушает, как он питается, как он двигается. И вот какие у него есть болезни хронические. И вот оказывается, этот биологический возраст можно несколько замедлить. И это отдалит наступление тяжелых заболеваний и как бы сделает человека более функциональным, как мы говорим.
Сейчас, конечно, напрашивается вопрос, как замедлить этот биологический возраст. Думаю, у многих он возникает.
Но это отдельный разговор, кажется, да. Большой.
А все-таки у кого меньше шансов вот столкнуться с этими кризисными точками и моментами? Может быть, есть люди каких-то определенных специальностей или обладающие каким-то особым характером? Вот, Анет, к вам вопрос.
Да. Ну, я думаю, что я сейчас не могу опираться на какие-то последние исследования, но педагоги, преподаватели высших учебных заведений, когда люди, которые обучают молодых людей, у них продолжительность жизни выше. И я думаю, что это очень сильно связано. Почему? Потому что человек, который преподает, да, вообще архетип мудреца, это когда человек во взрослом возрасте может быть полезным. Опять же, это коррелирует с тем, что мы говорили. И более того, общается с людьми молодого возраста, у которых много интереса, много позитивных эмоций. И это, конечно, очень поддерживает. Я сейчас говорю об этой профессии, это не значит, что только эта профессия. Я имею в виду про механику, как это работает.
Да-да-да, конечно.
Если человек в возрасте, ну, честно я вам могу сказать, да, вот что 48 лет, это не кризис предстарости. Это не кризис предстарости. Это все-таки исследование, которое говорит о том, что в этом возрасте люди не чувствуют себя счастливыми. Все-таки, когда мы с вами обсуждаем, да, вот 48 лет и связываем с коннотацией вот со старостью, это я точно думаю, что люди, которые нас слушают, они чуть-чуть немножко в шоке. Потому что за последнее время, у нас и 55-летний, 60-летний человек, да, такое количество у нас сейчас программ для того, чтобы эти люди себя чувствовали молодыми. 48 лет это возраст, на самом деле, момента, когда человек очень многое переосмысливает, и он должен начинать свою собственную жизнь, уже не так заполненную обязательствами перед другими. Все-таки я хотела вот эту позитивную ноту. Это 48, это начало, когда он должен сформировать мысли уже не из детей, не из-за того, что он обязан что-то кому-то доказывать, а это время, когда он уже много что сделал, и теперь у него новый виток его жизни. Вот я бы, наверное, так сказала бы. И чем больше человек будет стараться активно действовать, тем быстрее и лучше он перейдет этот кризис. Кто в зоне риска? Uh-huh. Это люди, у которых всегда пессимистичная установка к жизни. Это люди с рентной установкой, люди, которые считают, что им кто-то что-то постоянно должен. Это люди, у которых действительно есть заболевание, и в этом возрасте они физически не могут опираться на свое тело. Это люди, которые по каким-то принципам не смогли реализовать предыдущие задачи, потому что есть определенные задачи, человек не смог их реализовать. И когда человек 50 лет, у него нет ребенка, он об этом переживает, ему действительно нужна помощь для того, чтобы создать новые иные смыслы. Но все-таки мышление, наш подход к жизни – замечать то, что у меня есть, а не то, чего у меня нет. Потому что если человек сидит, и к нему кто-то приходит и говорит, ну давай, вот посмотри, можно новую работу, а можно вот это, а можно вот это. А человек сидит так ножку на ножку, это не подходит, это мне не нужно, это у меня не получится. Мы говорим о том, что человек направляет свое внимание на то, чего у него нет. И он в этот транс отсутствия чего-то важного сам провалился. И все те люди, которые пытаются ему оказать помощь, они отвергаются, потому что они создают этот акт вандализма. Они хотят ему объяснить, что есть еще впереди будущее. А ему проще вот так вот застрять. Поэтому работа с мышлением, с установками, конечно, она на протяжении всей жизни должна идти, а не только тогда, когда вдруг возникает какой-то кризис. Но люди все-таки начинают об этом задумываться именно в кризисах. Потому что душа начинает работать у человека в кризисе.
Александр Николаевич, вы согласны с этим? Можно ли человека в кризисном моменте как-то переломить, дать новые установки, дать новые смыслы, даже несмотря на то, что он старше, там, я не знаю, 45, 50, даже 60 лет?
Да, конечно, согласен. Вы знаете, как врач, вот мы сейчас разрабатываем новую концепцию, которая называется возрастная жизнеспособность. Что это такое? Я думаю, вы тоже наблюдали явление, когда есть люди, у которых неприятность за неприятностью, они становятся интереснее, интереснее, и краше, интереснее, и держательнее.
Ну, это особый характер должен быть такой складный.
Слушайте, так вот оказывается, что в основе этого характера находятся чисто биологические вещи. Надо правильно питаться и правильно двигаться.
Слушайте, вот это важно, да, это действительно.
Да, и вы знаете, вот что значит правильно двигаться? Мы говорим, что правильно двигаться – это то же самое, что чистить зубы каждый день. То есть это 150 минут в неделю аэробной физической нагрузки. То есть надо всего 150 минут в неделю быстро где-то пройти, где-то пробежать, где-то позаниматься спортом. Вот это важно. А в плане питания побольше овощей, фруктов, орехов и рыбы.
Ну да.
Речной или морской.
Спасибо вам огромное за ваше мнение. На связи со студией были доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии, медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства Андрей Ильницкий и психолог-психотерапевт Анетта Орлова.